Это было сделано не тем, что Христос являлся римским гражданином, а римские граждане, они имели понятие, что к привилегированным особенным людям должно быть особое отношение. И нарушение прав людей, занимающих это особое положение, чревато особыми последствиями. Это как бы сверхдерзкий поступок. В этом отношении Иисус Христос сразу показан Марком как особенный человек, имеющий особые привилегии. Вот об этом как бы шла речь, это понятие они имели. Второе, что у нас написано, ну, мы не второе тогда возьмем, а третье, это действие. То есть римлянам, им речи, разговоры там, на религиозные темы, как евреям, это для них было не близко. Больше того, как грекам речь вести, какие-то речи, философские измышления, приходить к каким-то выводам, это тоже было им не очень присуще. Даже их... Например, архитектура отличалась от греческой строгостью линий, упрощенностью, как бы рациональностью оно отличалось. И в этом отношении это были люди, которые ценили решительные действия. И они ценили людей не потому, как они говорили, и даже не потому, что они говорили. Они ценили людей относительно того, что они делали, смотрели на дела людей. Вы помните... В книге Даниила, когда говорится об истукане, то сказано, что голени были железные, да? Вот. И потом, когда сказана характеристика этого государства, которое ассоциировалось с железом, ну, так богословы говорят, что это была Римская империя. Там даже так сказано, что как железо всесокрушающее, так будет это государство с такой силой, с такой сокрушением, так вот оно будет двигаться. То есть это люди, которые ценили... Но такую решительность и действия, конкретные действия, когда человек делал, как он поступал, что он делал, с какой властью он поступал, вот этому они имели отношение. Потом речь идет о том, что они ценили власть. Помните, Пилат говорит, когда со Христом встретился, он говорит о своей этой принадлежности, и в связи с этим он говорит, ты знаешь, что я имею что? Я имею власть. Христос отвечает ему, как... Человек, который на равных с ним в этой власти, вот римский гражданин, или он отвечает, как человек, имеющий большую власть? Безусловно, он отвечает, как человек еще более привилегированный, чем вот это вот земное римское гражданство. Он говорит, ты бы не имел никакой власти, если бы тебе не дано было свыше. Кстати, на этом отношением к власти спекулировали люди, которые Пилата побудили, чтобы Христа распять. Что они говорили? Если ты, говорит, его сейчас не казнишь, то тогда та власть, которая есть, ты с ней не в дружеских отношениях, потому что он себя делает другим царем, как бы конкурентом кесарю. Ты тогда будешь не друг кесарю, вы помните, да? То есть на этом они спекулировали. Даже к самому Иисусу Христу они подходят и говорят, «Учитель, мы знаем, что ты справедливо учишь, не боишься никакой власти, мы это поняли, что ты самая высокая власть». Я чуть-чуть перефразировал, да? Ну, тогда скажи нам, как самая высокая власть, давать ли нам подать кесарю или нет? Помните, да? Христос тогда говорит, покажите мне динарий. Чье это изображение, надпись? Они говорят, кесарю. Вот это кесарево, отдавайте кесарю. А вот этот образ, который печать выносите, образ Божий, отдавайте кому? Отдавайте Богу. Себя посвятите Богу. И там написано в Евангелии от Марка, они дивились его учению, как он отвечал. То есть кесарь – это земная власть, римская, да? Отдавайте это земной власти, вот это временное. А вот той власти, которая от Бога, и это понятие отношения к власти и посвященности, у римлян оно было очень высоко так развито. Ну и потом написано «служение Отечеству». Это считалось очень таким достойным. Римлянин, который действительно был римлянином, он отдать свою жизнь в славе за Отечество, он готов был. Ну, если кто-то из вас читал, книжка такая есть, она художественная, это, кажется, называется «Бен-Гур». Там описано о человеке, который был полководцем Арий. И вот когда он воевал, он оказался как бы в воде, он не знал, то ли его флот победил, то ли неприятельский. И вот на доске он был, а рядом человек находился, который его спасал. Он говорит, вот сейчас будут плыть корабли, я, говорит, служил Отечеству. Если вдруг я не смог защитить это Отечество здесь, то тогда у меня к тебе просьба, поклянись, что ты исполнишь. Он там даже богатство ему дал, власть, кольцо свое передал, чтобы тот мог управлять. А тот взял, выкинул это кольцо. Он говорит, я еврей, я выше, чем эта власть. И я слушаюсь Бога, который мне говорит. Так вот, он говорит, что я готов погибнуть, только чтобы не в бесславии, если я не выполнил назначение своей службе Отечеству. И героев ценили. Тогда, когда кто-то одерживал блестящую победу и возвращался, весь Рим устраивал триумф. На гладиаторских боях, если гладиатор одерживал блестящую победу, он становился властелином этой толпы, и даже кесарь не мог ему что-то против сказать. Он боялся людей, потому что герой, он становился властелином. Вот эти понятия римляне они имели. Для чего я это говорю? Читая Евангелие от Марка, мы можем заметить, что это будет прослеживаться близкое римлянину и понятное для римлян. Ну а теперь мы с вами коснемся сейчас авторства. Можете записать автор. Автором Евангелия от Марка кто является? Один сказал Петр, брат. Сказал Марк. Знаете, у нас как-то были библейские курсы, и Абе Ифай задал такой вопрос. Говорю, братья, скажите, пожалуйста, Ифай, чей он был сын? Чей сын Ифай? Блудницы. Говорят, блудницы. Я говорю, молодцы. Так чей сын был Ифай? Опять говорят, блудницы. Я третий раз говорю, братья, так чей сын был Ифай? Петр Петрович, Петр Францевич, вернее, сидит и говорит, сын Галаада. Я говорю, да а чей, не разберешься, или сын Галаада, или сын блудницы. Ну, это отвлечение такое, мы так о людях можем ценить. Если это сын блудницы, гони его в три шеи. А если сын Галаада, давайте поставим вождем. Но это же один и тот же человек. Так, кто написал Евангелие от Марка? Конечно, Марк написал. А кто-то говорит, Иоанн написал. Да? Братья, я к чему это задал? Так кто теперь из братьев прав? Опять правды две, чувствуете, да? Один говорит, что Иоанн, а ты, Виталик, как думаешь? Третья правда – это Бог, Дух Святой, да, написал, он автором является Евангелие. И это тоже правда, да? И ты права, и ты права. А жена говорит, а как же, ты одному сказал права, жене, мужу сказал, ты тоже прав. Он так подумал, говорит, ну вообще-то и ты права тоже. Так получается у нас. Кто говорит от Марка, прав почему? И он даже может подтвердить, открыть Библию, сказать, на что тут спорить, Дмитрий Петрович? Что за вопрос? Вот он, Марк. Правда же? А кто сказал там Иоанн? Иоанн, прозванный Марком, он тоже прав. И Дух Святой, что написал, это тоже прав, да? Братья, я к чему это спросил, задал? То есть автором Евангелия является Марк, но... Мы замечаем в Священном Писании то, чего у нас сейчас практически в жизни нету. У православия это, кстати, есть. А у нас, у баптистов нет. Не знаю, хорошо это или плохо. Но, кстати, в Первоапостольской Церкви это тоже было. То есть людям меняли имена. И если мы действительно верующие, то имена менять в определенном смысле можно и даже нужно. Ну, например, помните, Бог поменял имя Аврааму. Он был Авраам, а стал Авраам. Он поменял имя Саре. Была Сара, стала Сарра. Помните, да? Был Иаков, а стал Израиль. Мы даже о Матфее говорили. Был Левий, а стал Матфеем. Вот теперь написано, что был Варнава, вернее, сейчас является Варнавой, а до этого был Иосией был. А потом апостолы его переименовали, дали ему прозвище Варнавы. Почему? Уж очень очевидно в нем проявлялось качество, какое? Сын утешения. Так что мы сейчас спроси, как звали Варнаву. Ну, не все, наверное, назовут. Я не буду говорить, поднимите руки, кто знал. Здесь собрались проповедники, которые на семинар собрались. Тут все должны знать, да? Но спросите у верующих, не все знают. Почему? Потому что новое имя, которому он соответствовал по сути, оно превозмогло над тем именем. Так возникает вопрос. А за Савла, помните, он же был Савл, а потом стал Павел. У меня вопрос, почему он еврейское имя Савл поменял на какое имя? На латинское, на римское имя, на Павел. Почему? И когда он это сделал? Ну, пожалуйста, Рома. Чтобы не было препятствия, чтобы был более успешен на его благовестие. Братья. Я как-то был в Германии, ну, два раза всего был. Первый раз, когда приехал, у меня сынок, который старший, был маленький. Его зовут Кирилл. И вот там я во дворе был, даже чуть помогал хозяину, у которого жены и родители проживали. И он так вот говорит, слушай, ты скажи, как зовут твоего сына? Ну, я догадался, по-немецки я не понимаю, но тут я понял по его речи, что он спрашивает, как зовут моего сына. Ну, и так вот стою и отвечаю. Руслан Кирюша, а Дойчланд Карлуша. Он засмеялся, похлопал меня по плечу, а потом тестю говорит, хитрый у тебя зять. Братья, почему он так сказал? Потому что для русского человека имя Кирюша поближе, а Карлуша, оно ближе для немца, для той категории людей. Братья, почему апостол Павел поменял имя? Потому что это имя, оно давало ему привилегии определенные в служении, и оно было близко для тех, для которых его в первую очередь предназначалось благовестие, для язычников. У меня вопрос. А Иоанн, прозванный Марком, вы чувствуете, да? То есть мы коснулись имени, и почему-то написано не второй Иоанн написал. Иоанн, Евангелие от Иоанна есть, а это второе Евангелие от второго Иоанна. А написано Евангелие от Марка. И когда, я не знаю, как потом оно было, но знаю, как потом стало оно, открывается это и читается о том, что здесь написано. А что здесь написано? А у меня написано так, Евангелие и имя, которое близко какому человеку? Римлянам. На латинском, которое латинского происхождения. Марк. То есть, первое, о чем мы сказали, это имя. Где встречается действительно подтверждение, что у него имя было Иоанн, и он был прозван Марком? Деяния святых апостолов. 12 глава, 12 текст. Найдите кто-нибудь, прочитайте. В связи с чем это было сказано? Как? Он был племянник Варнавы, это точно. Об этом тоже есть написано в послании к Колоссянам. Нашли? Прочитайте. Мы просто этот случай запомним. Кто это, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, прозванного Марком, где многие собрались и молились? Кто это? Это Петр после тюремного заключения, он пришел туда. Интересная мысль. Значит, получается, в доме Иоанна Марка проходили служение, собрание. Вот вы встречали в Священном Писании такое выражение. И домашняя церковь, допустим, у Акилы и Прескилы была домашняя церковь. Что это была за церковь? В то время понимание домашней церкви было другое, чем сегодня у нас. То есть понимание было такое, церковь была очень большая. Ну, например, в Иерусалиме, так говорят, примерно где-то 1070 было верующих. Потому что 3000 покаялось, 5000 покаялось, ежедневно умножалось очень большая. Никакой дом не вмещал. Поэтому собирались по домам. И та часть церкви, которая собиралась в этом доме, называлась домашняя церковь по имени людей, чей дом этот был, принадлежал. Скажите, собирались в маленьких домах или в больших? Ну, конечно, выбирали самые большие дома. На основании этого мы можем сделать, что это был бедный человек или состоятельный. Это был состоятельный человек, но наученный жертвенному служению. Если вот так вот говорить об этом. Братья, еще один момент. Вот смотрите, у Марка латинское имя, близкое римлянам. Как вы думаете, можно допустить мысль, что это был римский гражданин тоже? Ну, то есть, смотрите, Матфей, он был еврей, падший еврей, и он пишет людям, отвергшим, своим евреям. Теперь Марк – это человек, который берет латинское, греческое имя и пишет римлянам. Можно предположить, что он был римский гражданин или нет? То есть, по идее, само имя говорит в эту пользу. Кроме того, братья, вот смотрите, в первое благовествование, которое шел, и кого Бог избрал для благовестия среди язычников, это был человек с римским гражданством. Теперь, когда он идет в миссионерское путешествие, во второе путешествие, когда произошла ссора, Марк, Варнава взял Марка, и они отплыли на Кипр, на родину, туда. Кого он берет с собой? Избрав, прямо написано, не просто там ему братья рекомендовали, а он сделал конкретный взвешенный выбор. И он берет кого? Он берет римского гражданина. Сила тоже был римский гражданин. Для чего он это делает? По-видимому, он усматривал, что в благовестии это будет способствовать большему успеху, больше возможностей будет для благовестия. Кстати, Лука, который пишет потом Евангелие от Луки и был сотрудником апостола Павла, вот, он тоже оказывается в некоторых моментах, где с римскими гражданинами поступили, когда их били, там тоже употребляется местоимение в 16 главе Деяний святых апостолов «мы». То есть он тоже там присутствовал, хотя я не знаю насчет его. Братья, еще один момент. Римские граждане, они имели доступ туда, куда простые не имели доступа. Ну, например, римский гражданин, он имел право посетить римского гражданина в заключении, чего простолюдину было делать нельзя, если это было наложено кесарем. Когда-то Марк мог посетить Павла, где посетить его вряд ли уже кто-то мог. Помните, да? То есть тогда, когда его в Деяниях святых апостолов арестовали, он жил свободно. На своем иждивении, тут воин находился, он принимал всех. Похоже, потом его освободили, и второй раз, когда его арестовали, он об этом пишет во втором послании Тимофею. Он говорит, в первом Тимофею, он говорит, по молитвам вашим я буду возвращен вам. Он верит этому. Во втором послании он говорит, время моего отшествия настало, я течение совершил, веру сохранил. Теперь мне готовится венец, то есть уже конец будет. И он говорит такие слова, Марка, вот в эти тяжелые условия, в которых никого со мной уже нету, не оказалось, один только человек есть. Кто с ним был? Вот почему за Луку я неоднозначно говорю, это догадки. Но он просит Марка, который, возможно, тоже может иметь возможность к нему иметь доступ. Братья, это просто предположение, но вероятность такого существует. Такая вероятность существует. Кроме того, что мы знаем об авторе? Мы знаем, что автор, он был моложе всех евангелистов, и мы знаем то, что он не был из числа апостолов. Он не был из числа апостолов. Но кроме того, что он не был из числа апостолов, братья, это был человек, который знал Христа. Вот, например, Лука, он не знал Христа. Он говорит, вот как рассказали очевидцы, я расспросил, я узнал. А вот Марк, который написал Евангелие о жизни и служении Иисуса Христа, он знал Христа лично или нет? Да, откуда ты знаешь? Написано, ну там, хорошо, там написано, что не он из сада убежал, да? А что, да, что он там был в этом саду. Какой текст? Это от Марка 14 глава, давайте откроем, прочитаем. То есть это почти что точно. Ну, 99%, если в процентном отношении говорить, да? Откройте, братья, прочитайте, пожалуйста, 14 глава, 50 и 51 стих. Громко читай, Виталий. Почему исследователи Библии и брат, который сказал, считают, что это он о себе говорит? Потому что 50-й текст говорит о том, оставив его, все бежали. Откуда он это узнал? Кроме того, этот текст, упоминающий об этом юноше, он несет какую-то большую смысловую нагрузку, чтобы можно было проповедь сказать. Ну, можно сказать, но там довольно сложно найти прям глубокий такой духовный смысл в этом. То есть, если бы даже этого эпизода не было, мало что потерялось. Судя по всему, что этот эпизод для автора был чем-то дорог, что он его упомянул. Но вы знаете, когда художник рисует картину, иногда они пользуются таким вот где-то замысловато, раз и свою роспись там сделать. А потом раз, если внимательно присмотреться, о, смотри, так это же роспись. Или рисуют, например, если людей, группу людей, то иногда художник берет лицо одного человека, рисует свое лицо. И где-то оно там скрыто, за другим лицом выглядывает, так слабо видно. Но если присмотреться, для него это дорогая картина, он как бы сам участник этой картины. В этом смысле можно допустить, что это, возможно, речь идет как раз о нем. Если это действительно так, то он в определенный промежуток времени был личным свидетелем определенного промежутка жизни и служения Иисуса Христа. Братья, здесь еще один момент такой есть. Было сказано, что это Евангелие было написано Марком, это Евангелие было написано Иоанном, Духом Святым, и кто-то назвал еще четвертую личность – Петром. Почему такое существует? Действительно, Священное Писание говорит, что Марк с Петром был знаком. По-видимому, он слышал у других апостолов. Раз в их доме собирались, многие молились, значит, он мог слышать, проповедовали, как они рассказывали о жизни Христа, как они следовали, какие случаи были, какие исцеления. Это раз. Кроме того, первое послание Петра, 5 глава 13 стихом, апостол Петр передает верующим приветствие. И он говорит: «Приветствует вас церковь, находящаяся со мной, избранная Богом здесь, в Вавилоне». Я опущу, что такое Вавилон. А потом говорит: «И Марк, сын мой». Братья, вот это выражение «сын мой», оно точно говорит о каких взаимоотношениях? Оно говорит о тесных, близких отношениях. То есть у апостола Петра с Марком были тесные, близкие отношения. Хотя в Библии не описывается, каковы эти были отношения. Кроме того, когда он говорит, он называет его кем? Он называет его сыном. А себя он называет тогда кем? Отцом. Апостол Павел говорит один признак отцовства. Он говорит: «Вы дети мои, потому что я родил вас». Благовествование. То есть, чтобы стать отцом, нужно родить. Если это действительно так, то тогда что можно предположить по отношению Марка и Петра? То есть, очень вероятно, что он уверовал через Петра. Это очень вероятно. А теперь вопрос практического плана. Давайте вспомним, от кого, кем Бог воспользовался, что мы уверовали. Для нас эти люди авторитет или нет? Вот знаете, братья, я уже сейчас сам проповедник, тоже много проповедую. 52 года мне уже. Крещение принял в 15 лет. Но человека, который проповедовал, когда я уверовал, я хорошо помню. В определенном смысле он для меня остается авторитетом. То есть он определенное влияние на меня имеет. Даже в определенные годы моей жизни меня даже тяготили. Вот это давление какое-то было. То есть я чувствовал как бы гнет его влияния, понимал, что это немножко моя незрелость, пытался освободиться, и для меня это было сложно. Даже помню, когда уже меня рукоположили, и нужно было с этим человеком идти беседовать. И на совете сказали: знаешь что, давай, иди, побеседуй с ним. Я говорю: братья, я не пойду беседовать. Ну почему ты не пойдешь? Я боюсь, что он на меня повлияет, я не смогу на него оказать влияние. Он на меня повлияет. То есть это как бы мысль такая, что если это действительно так, то он, безусловно, имел влияние. Безусловно, они были близкими людьми. Безусловно, он слышал Петра. Это точно. Но, братья, еще есть некоторые моменты. Вот Евангелие от Матфея – это Евангелие речи, мы сказали. Оно состоит из пяти больших речей Иисуса Христа. Подчеркнуто, когда Иисус сказал «это речь» или окончил слова сии «это речь», то Евангелие от Марка – это Евангелие действия. Там, если и есть речи, они очень краткие и сжатые. Это больше, что Христос сделал. Причем там действия разворачиваются очень быстро, моментально. Знаете, братья, мне кажется, евангелист Марк, он описал действительную атмосферу, которая была вокруг Иисуса Христа. Вот мы когда читаем Евангелие, у нас создается впечатление, что Христос спокойным шагом, размеренно идет, не торопясь. Вот, так и люди к нему подходят размеренно. Евангелист Марк это представление в корне ломает. Он говорит, что вокруг Иисуса Христа кипело все, что люди бросались на него, желая прикоснуться, чтобы собрались, оббежав окрестность, а не просто сказав как-то. То есть динамичность такая. Скажите, а из учеников кто был такой динамичный человек действия? Один проповедник даже осмелился критику сказать. Петр – это был человек, который сначала делал, а потом думал, что я сделал. Ну и, братья, знаете, конечно, нельзя Петра критиковать, но что-то в этом есть, правда же? Ну, например, учитель ваш не даст ли дедрахмы, а он что? Ну, конечно, без разговора даст. А потом говорит: Господи, вот надо, он говорит: Петр, а если подумать? Вот сыны же свободны. Ну да, вообще-то свободны. Ну теперь, чтобы... Иди теперь дальше продолжи, иди там уду возьми, да? Братья, когда Петр бросился с мечом на всю вот этих вот, которые пришли с мечами, факелами, кольями, да, туда, он с мечом бросился. О чем он думал? Да, похоже, он действительно был движим ревностью Христа. Но это нерациональный был шаг, правда же? То есть, я думаю, что это... как положительная черта Петра, что он за Христа. Но в общем-то это было сделано так, что Христу в принципе пришлось что делать? Исправлять пришлось. Это был ревностный, плотской, такой динамичный поступок Петра. Ну, братья, А когда хождение по воде? Почему другие ученики не пошли? Потому что Петр был такой человек. То есть само повествование, стиль, в каком написано Евангелие от Марка, оно очень близко как бы характеру Петра. Еще один момент. Кому Бог сказал, что дам тебе ключи? Петру. Для чего ключи ему были даны? Открыть дверь чего? Царствие Божие, чтобы туда зашли. Когда впервые он открыл эти двери, Петр, этим ключом? Ключ – это Христос. И он открыл. Первый раз – это день Пятидесятницы. Когда он встал, 11 стоят, он встал, возвысил голос и стал проповедовать. Он открыл первый раз эту дверь, и поток туда что? Хлынул, кроме язычников. А потом он открывает дверь и язычникам. Евреям открыта дверь, теперь язычникам. Когда это было сделано и кому? Корнилию, в доме Корнилия. Подождите, братья, а кто такой был Корнилий? А, точно, он был римлянин. А Марк кому писал? Похоже, да? То есть Петр открыл впервые дверь спасения в доме Корнилия для римского воина, римского, похоже, гражданина, и Марк пишет римскому гражданину. Интересная такая деталь. Братья, еще один момент. Много в Писании мы встречаем в Евангелиях, что делали ученики и что делал Петр, и кто больше? Вот больше описано, что делали другие ученики, или больше описано, что из учеников делал Петр? Петр, да? Конечно. Скажите, были моменты в действиях Петра, когда он делал то, за что его хвалили? Можно похвалить. Молодец, блажен ты, Симон, сын Ионин. Можно найти, да? Вот смотрите, братья, вот Евангелие от Марка, оно отличается тем, что оно особо говорит о случаях, где действовал Петр. Они более полно изложены. Их больше количеством, чем у других евангелистов. Откуда это Марк мог знать? Очевидно, скорее всего, самое вероятное, что он это мог знать от самого Петра. Что еще говорит, что он мог знать от Петра? Давайте мы сделаем небольшой анализ, буквально некоторые тексты прочитаем. Ну, два текста прочитаем. Ну, давайте мы сделаем так. 1, 2, 3. Вот. Ты найди текст, пожалуйста, от Марка, 27 глава, 30. А ты рядом сидящий, Ян, которого зовут, ты прочитай Матфея, 16 глава, с 13 по 23 стих. Слишком большой текст. Ну, давайте, братья, прочитаем. А? 8 глава, 27 по 30 стих. А Евангелие от Матфея с 13 стиха. Читайте. Братья, вы следите по тексту и заметим разницу небольшую. Да. Ты Христос, и запретил ему, чтобы никому не говорили о нем. 16 глава. С 13 по 16, по 17 текст прочитаем. Только так. Давай с 14 даже. 14, 15, 16 и 17. Следующий текст самый важный в этом. Что здесь? Евангелист Матфей говорит, хваля Петра, блажен ты, Симон, сын Ионин. Евангелист Марк, где его хвалят, опускает. Евангелист Марк. Теперь, если взять хождение по воде, Евангелист Марк опускает хождение по воде. Евангелист Матфей, он описывает это хождение. То есть, если мы будем внимательно читать Евангелие от Марка, мы заметим, что те места, где Петра хвалят, опущены тексты. А где, наоборот, он порицается, об этом Евангелист Марк говорит. Если Петр действительно был верующим человеком, как мы его знаем, то это ему присуще так же, как Евангелисту Матфею. Помните? Он помнил, что он был мытарем. Кроме того, есть некоторые тексты, подобные, как вот за этого юношу. Все разбежались, один юноша. Кто мог знать об этом юноше, если все разбежались? Похоже, этот юноша мог знать. Только он мог рассказать. Марка, да. Ну, не факт.
У баптистов так бывает, что...
Да. То есть у меня сын, он дядя... Ровесницы своей, он дядя своей племянницы. Смотрите, братья, то, пожалуйста. Да. Ну, куда пойти? Родной сын. Ну. И он убежал, а Петр остался, да? Поэтому, хорошо. Не знаю. Братья, здесь мы можем говорить то, что вот в тексте есть, и при том же было мной сказано, что это не 100, это 99%. Вероятность весьма высока, что он мог в этом смысле быть свидетелем. То, что он с Петром контактировал, даже, допустим, это его сын, который убежал, будучи юношей уже все-таки, да, а Петр остался. В любом случае он имел близкое общение, он имел влияние, и ну, более вероятно, что это было в духовном отношении сын. Это более вероятно. Вот. И смотрите, почему так говорят, потому что есть предположение, что это Евангелие, и действительно есть в пользу этого говорящего, оно было написано под сильным влиянием Петра. И мы сейчас перечисляем, на основании чего такие мысли есть. Сам факт влияния Петра, он безусловный, это абсолютно было. В какой степени мы об этом говорим? То есть те места, которые он как положительный был, они опущены. Вот. А там, где наоборот было отрицательно, это очень подробно описано. Кроме того, точно так же, как с юношей он один остался, есть некоторые тексты, которые говорят, о чем Петр подумал. Ну, например, на горе Преображения Петр сказал, «Господи, сделаем здесь три кущи, тебе одну, Моисею одну, одну Ильи». Знаете, что написано? Потому что не знал, что сказать. Кто мог знать? Знает Петр, что сказать. Опять же, у него сначала думать или говорить. Он не знал, что сказать, но все равно сказал, все равно говорит. Похоже, действительно, человек вот такой, он был действие, да. Нередко упоминается не один раз, что вспомнил Петр. Кто мог сказать, что он это вспомнил? То есть он не помнил, а сейчас вдруг он это вспомнил. Это со смоковницей, например. Но очевидно, это знал сам Петр. Он мог об этом говорить, он мог об этом свидетельствовать. Есть тексты, которые говорят, что Христос спрашивал учеников наедине, но там был не один Петр. Но очевидно, если он спрашивали они это наедине у Иисуса Христа, то тогда мог рассказать кто-то только из этого малого круга. Их было всего три человека, они были несколько раз. Ну, например, когда это было воскрешение девочки, там были только трое человек. На горе Преображения были тоже три человека. Когда храм приступили, там, кажется, было четыре человека. Во всех этих случаях был апостол Петр. Кто мог рассказать Марку, чтобы он это мог знать. Очевидно, раз это было наедине, то это было сделано вот кто-то, кто там присутствовал. Вот. То есть то, что влияние Петра было, это очевидно. Много текстов, которые говорят много, больше, чем другие евангелисты о Петре. Более так вот. Живость изложения, вот эти тексты, которые опущены, где он положительно, и наоборот, высвечено, где он был отрицательный, и где именно присуще только Петру, что он мог знать. Они дают право думать, что Марк это мог писать под влиянием Петра. Но то, что это было действительно сказано Петром, что он проповедовал и он это учитывал, это, братья, безусловно. А уж какая степень влияния, это остается вопросом. Давайте мы с вами сейчас сделаем перерыв.